Глава 43. Наше повествование подходит к концу. Нам осталось досказать совсем немного. Джордж Шелби, как и подобает человеку молодому, горячо заинтересовался этой романтической историей. И, следуя побуждению своего доброго сердца, не замедлил переслать Кассе документ о продаже Элизы, дата которого и подпись «Симмонс» подтверждали то, что она знала о своей дочери. Теперь Кассе оставалось только отыскать ее следы, ведущие в Канаду. Судьба, столь неожиданно столкнувшая мадам де Ту и Кассе на их жизненном пути, сблизила обеих женщин. Они поехали дальше вместе и стали наводить справки на станциях подпольной дороги, где обычно находили пристанище беглые невольники. В Амхерстберге их направили к тому доброму миссионеру, в дом которого Джордж и Элиза попали прямо с парохода, и, следуя его совету, они поехали в Монреаль. Наши беглецы жили на свободе уже 5 лет. Джордж работал в мастерской у одного механика, и его жалование вполне хватало на содержание семьи, успевшей увеличиться за это время, так как у Элизы родилась дочь. Маленький Гарри, красивый, умный мальчик, ходил в школу, учение давалось ему легко. Почтенный миссионер, приютивший в свое время Джорджа и Элизу, проникся таким сочувствием к Кассе и мадам де Ту, что, вняв просьбам последней, обещавшей к тому же взять на себя все дорожные расходы, отправился вместе с ними в Монреаль. А теперь, читатель, представьте себе небольшой чистенький домик на окраине этого города. Приближается вечер. В очаге весело потрескивает огонь. На столе с белоснежной скатертью все готово к ужину. В дальнем углу комнаты стоит еще один стол, крытый зеленым сукном. На нем письменные принадлежности, бумаги. Тут же на стене полочка с книгами. Этот уголок служит Джорджу кабинетом. Тяга к знанию, побудившая молодого мулата еще в прежние тяжелые годы тайком от хозяина выучиться грамоте, и теперь заставляет его отдавать весь досуг ученью. Он сидит за письменным столом и делает выписки из какой-то толстой книги. «Джордж», — говорит ему Элиза, — «тебя весь день не было дома, кончай свои занятия и давай поговорим». Маленькая Элиза спешит ей на помощь. Она подбегает к отцу, отнимает у него книгу и карабкается к нему на колени, не спрашивая, доволен ли он такой заменой. «Ах ты, проказница!» — говорит Джордж, покоряясь этой властной маленькой особе, как и подобает мужчине при подобных обстоятельствах. «Умница, дочка!» — говорит его жена, нарезая хлеб. Наша Элиза стала немного старше, полнее, солиднее. Но каким спокойствием, каким счастьем дышит ее лицо. «Ну что, дружок, решил задачу?» — спрашивает Джордж, гладя сына по голове. Гарри давно расстался со своими длинными кудрями, но глаза и ресницы у него прежние, и лоб все такой же чистый и высокий. Он заливается румянцем и отвечает торжествующим голосом. «Решил, папа! Сам решил! Мне никто не помогал!» «Молодец», — говорит Джордж, — «полагайся только на самого себя, сынок, и пользуйся тем, что можешь учиться. У твоего отца такого счастья не было». В эту минуту раздается стук в дверь. Элиза идет открыть ее. Слышен радостный возглас. «Как? Это вы?» Джордж спешит в переднюю и радостно приветствует доброго миссионера из Амхерстберга. Следом за ним входят 2 женщины, и Элиза приглашает их сесть. Сказать по чести, добрейший миссионер заранее обдумал программу этого свидания и всю дорогу убеждал обеих женщин не нарушать ее стройного порядка. Сначала все шло как по писаному. Миссионер усадил своих спутниц, вынул из кармана платок, вытер лицо и только хотел начать давно заготовленную речь, как вдруг О, ужас! Мадам де Тул, расстроив все его планы, кинулась к Джорджу на шею со словами: «Джордж, ты не узнаешь меня? Я твоя сестра Эмили!» Касси все еще держала себя в руках, и она справилась бы со своей ролью до конца, если бы перед ней вдруг не появилась маленькая Элиза, точная копия той Элизы, которая осталась у нее в памяти. Малютка во все глаза уставилась на незнакомую женщину, и Касси не выдержала, схватила внучку на руки, прижала к груди и воскликнула, не сомневаясь в правоте своих слов: «Радость моя! Я твоя мама!» Что и говорить, трудно в таких случаях придерживаться заранее установленного порядка. Однако, в конце концов, миссионер кое-как успокоил всех и произнес свою запоздалую речь. Она так ему удалась, что его слушатели обливались слезами, а это, согласитесь, могло польстить самолюбие любого оратора и древних времен, и наших дней. Они преклонили колено, и добрый миссионер прочитал молитву, ибо есть чувства столь высокие и сильные, что излить их можно лишь в словах, обращенных к Всемогущему. Потом близкие, вновь обретшие друг друга, обнялись, возблагодарив того, кто спас их от бед и невзгод, и неисповедимыми путями свел воедино. В записную книжку одного канадского миссионера занесены доподлинные случаи, которые странностью своей превосходит всякую выдумку. И да может ли быть иначе, когда система рабовладения способна разметать по свету целые семьи, подобно тому, как ветер подхватывает и уносит за собой осенние листья? Те, кто долгие годы оплакивал друг друга, часто соединяются вновь на спасительных берегах Канады. И нельзя выразить словами, с какой радостью встречают здесь каждого новоприбывшего, в надежде на то, что он принесет весть кому о матери, кому о сестре, сыне, дочери, жене, все еще затерянных в непроницаемой тьме рабства. Деяния, о которых слышишь здесь, полны не столько романтики, сколько героизма. Не страшась пыток, бросая вызов самой смерти, беглецы добровольно пробираются назад, туда, где их подстерегает опасность, лишь для того, чтобы вызволить из рабства сестру, мать, жену. Канадский миссионер рассказывал нам об одном молодом человеке, который был пойман дважды, предан плетям и снова бежал из позорного плена, а потом написал другу, что он и в третий раз попытается пробраться в Америку, чтобы вывести оттуда свою сестру. Скажите мне, уважаемый сэр, кто он, этот молодой человек, герой или преступник? Разве вы не поступили бы так же ради своей сестры? И разве вы осудите его? Но вернемся к нашим друзьям. Когда мы оставили их, они утирали слезы и приходили в себя после такой неожиданной и счастливой встречи. Хозяева и гости садятся за стол и заводят беседу. Все настроены радостно, если не считать маленькой Элизы, которая полна недоумения. Незнакомая тетя держит ее на коленях, то и дело прижимает к груди и вдобавок отказывается от пирога, уверяя, будто у нее есть что-то такое, что лучше всяких лакомств. Проходит день, другой, и читатель не сразу узнает Касси. Такая перемена произошла в ней за этот короткий срок. Ее взгляд, прежде полный безграничного отчаяния, смягчился, затеплился лаской. Она обрела семью и дорогу к ее сердцу, истомившемуся без любви, прежде всего нашли дети. Маленькая Элиза была ей ближе родной дочери, ибо Касси видела в этом ребенке двойника той девочки, что она потеряла много лет назад. И малютка послужила связующим звеном между матерью и дочерью, которые с ее помощью узнали и полюбили друг друга. набожность Лизы, подкрепленная постоянным чтением Священного Писания, помогла ей направить на путь истинный колеблющуюся, измученную душу матери. Касси всем сердцем отозвалась на ее благотворное влияние и стала доброй, верной христианкой. На следующий день, после встречи с братом, мадам де Ту более подробно посвятила его в свои дела. Покойный муж оставил ей немалое состояние, и теперь она великодушно предложила поделиться им с семьей Джорджа. На ее вопрос, как лучше всего употребить эти деньги, Джордж ответил: «Дай мне возможность получить образование, Эмили. Это всегда было моей заветной мечтой. А остального я добьюсь сам». По зрелым размышлениям было решено на несколько лет переехать всей семьей во Францию, что они и сделали, взяв с собой Эмилину. В пути прелестная девушка покорила сердце первого помощника капитана и по прибытии на место вскоре обвенчалась с ним. Джордж 4 года прилежно учился в одном французском университете и достиг своей цели, стал образованным человеком. Политические волнения во Франции заставили его снова увести семью в Америку. Свои убеждения и чувства он лучше всего выразил сам в письме к одному другу. «Будущее мое все еще не ясно», — писал Джордж. «Правда, ты говоришь, что белые согласятся терпеть в своем обществе человека с таким цветом кожи, как у меня, тем более, что жена и дети мои совсем светлые. Ну что ж, может быть. Но представь себе, я вовсе этого не жажду. Все мои симпатии на стороне того народа, к которому принадлежала моя мать. Для моего отца я был ничем не лучше породистой собаки или чистокровной лошади. Моя несчастная, убитая горем мать видела во мне своего ребенка. И хотя мы с ней так и не встретились после того, как ее продали, я знаю, что она любила меня до последнего дня своей жизни. Когда я вспоминаю то, что она выстрадала, вспоминаю муки, выпавшие на мою долю, на долю моей героини жены и моей сестры, проданной на невольничьем рынке в Новом Орлеане, у меня нет ни малейшего желания выдавать себя за американца или иметь что-то общее с ними. Я хочу связать свою судьбу с угнетенным, повергнутым в рабство народом Африки. И если бы меня спросили, хочешь ли ты, чтобы твоя кожа посветлела, я бы ответил: нет. Пусть она будет еще темнее. Все мои мечты, все мои помыслы устремлены к тому, чтобы мир признал нас. Я хочу увидеть народ, который обрел независимость существования. А где его искать? Не в Гаити, ибо гаитянам не с чего начинать. Источнику не взмыть выше водомета. Раса, сформировавшая характер гаитян, была изнеженная, изжившая себя. И, разумеется, пройдут века, прежде чем этот народ, лишенный самостоятельности, достигнет чего-либо. Куда же мне обратить свой взор? На берегах Африки я вижу республику, возглавляемую лучшими ее сынами, теми, кто благодаря своей энергии и образованности смог вырваться из цепей рабства. Слабая в начальную свою пору, она, наконец, преодолела эту слабость и добилась признания Франции и Англии, добилась того, чтобы ее приняли как нацию, равную всем другим на земном шаре. Туда, в эту республику, я и хочу поехать. И там я найду народ, который мне по сердцу. Знаю, знаю, теперь вы все ополчитесь на меня. Но прежде чем судить, дайте мне сказать слово. Живя во Франции, я с глубочайшим интересом изучал судьбу моего народа в Америке. Я следил за борьбой аболиционистов и колонизаторов, и отсюда, со стороны, получил представление о ней более ясное, чем мог бы получить, будучи непосредственным участником этой борьбы. Я признаю, что наши поработители могли использовать пример Либерии против нас, пустить в ход любые средства, чтобы задержать наше освобождение. Но разве делами людскими не вершит Господь? Не порушил ли Он все их замыслы и не указал ли нам на эту нацию? В наши дни рождение нации происходит мгновенно. Все задачи, жизненно важные для республики, уже решены. Высокий уровень цивилизации достигнут. Заново ничего открывать не надо. Сумей воспользоваться готовым. Так давайте же возьмемся за дело, не жалея сил, и тогда весь великий африканский континент откроется перед нами и нашими детьми. Могучий вал цивилизации и христианства омоет его берега. Республики возникнут там, расцветут, как пышные тропические цветы, и цвести им века. И все это будет делом рук нашей нации. Он предает своих порабощенных братьев, скажете вы. Но так ли это? Если я забуду братьев хотя бы на час, хотя бы на одну минуту, пусть тогда Господь забудет меня. Но что я могу сделать для них здесь, в Америке? Удастся ли мне помочь им порвать узы рабства? Нет, одному человеку это не под силу. Дайте мне уехать отсюда и стать полноправным членом нации, который будет иметь голос в совете других наций. Нация, как таковая, может спорить, доказывать, взывать и отстаивать свои права, чего одиночка сделать не в состоянии. Если Европа станет когда-нибудь Великим Советом Свободных Наций, а я верю в это, если с рабством, с угнетением, со всеми социальными несправедливостями будет покончено, и если другие страны признают наши права, по примеру Франции и Англии, тогда на Конгрессе наций мы скажем свое слово. Мы выступим в защиту нашего задавленного рабством несчастного народа. И я не сомневаюсь, что свободная просвещенная Америка сотрет со своего герба позорный знак, который унижает ее в глазах всех других наций и является проклятием и для нее самой, и для порабощенных ею негров. Но, возразишь ты, наш народ имеет такое же право на существование в Американской республике, как, скажем, ирландцы, немцы, шведы. Допустим, что это так. Нам должны дать равные права со всеми, независимо от цвета нашей кожи, независимо от кастовых предрассудков. И те, кто лишает нас этих прав, изменяют принципу всеобщего равенства, принципу, который они якобы исповедуют. Особенно много мы должны требовать именно от Америки, ибо она повинна во всех наших несчастьях. Но я повторяю, мне не нужно от нее воздаяний за прошлые несправедливости. Я хочу жить в своей стране, среди своего народа. Африканской расе присущи особые качества, которые получат полное развитие под эгидой цивилизации и христианства. Качества эти отличны от тех, что свойственны англосаксам. Но, может статься, они выше с нравственной точки зрения. В первоначальный период борьбы междоусобиц судьбы мира были вручены англосаксонской расе. Решительный, энергический, непоколебимый характер ее сынов как нельзя более соответствовал этой задаче. Но я, христианин, жду наступления другой эры, и мне кажется, мы стоим на подступах к ней. Конвульсии, сотрясающие сейчас все страны, по-моему, не что иное, как родовые муки, которые приведут ко всеобщему миру и братству. Я верю и надеюсь, что Африка пойдет по пути христианства. Африканская раса не привыкла повелевать, господствовать, но ей нельзя отказать в мягкости, великодушии и снисходительности. Пройдя горнило рабства, она должна всем сердцем воспринять высокую доктрину любви и всепрощения, которая одна принесет ей победу и охватит весь африканский континент. Я, увы, не справлюсь с этой задачей, ибо кровь, что течет в моих жилах, слишком горяча, она наполовину англосаксонская. Но рядом со мной живет красноречивый проповедник Слова Божьего, моя дорогая жена. Когда я заблуждаюсь, она мягко наставляет меня на путь истинный и не дает мне забывать о высокой миссии нашего народа. Как патриот, как глашатай христианства. Я должен поехать в мою страну, мою избранную Богом, мою великую Африку. И к ней я обращаюсь с этими пророческими словами. Ты был презрен и ненавидим, но я вознесу тебя, и многие поколения возрадуются вместе с тобой. Ты назовешь меня фантазером. Ты скажешь, что Либерия, куда я стремлюсь, овеяна для меня дымкой романтических мечтаний. Но это неверно. Я все учел, все обдумал. Я буду работать там, не боясь никаких препятствий и неудач. Буду работать всю жизнь до последнего вздоха. И я уверен, что мне не придется раскаяться в этом. Как бы ты ни относился к моему решению, не теряй веры в меня и знай, что я всем сердцем предан своему народу. Джордж Гаррис. Через несколько недель Джордж с женой, матерью жены, сестрой и детьми уехал в Африку. Надеюсь, мы не ошибемся, если скажем, что мир еще услышит о нем. Нам осталось добавить несколько слов о мисс Офелии и Топси, а заключительную главу мы посвятим Джорджу Шелби. Мисс Офелия привезла Топси в Вермонт к великому неудовольствию своего сурового и чопорного семейства. На первых порах Топси считали досадной помехой, нарушающей размеренный ход жизни в доме. Однако мисс Офелия так неукоснительно выполняла свой долг по отношению к Топси и добилась таких успехов в ее воспитании, что девочка вскоре снискала любовь не только родных и домочадцев своей наставницы, но и всех их соседей. В 17 лет Топси по собственной своей воле приняла крещение, была принята в лоно христианской церкви и выказала такую ревностность, такое сильное желание нести добро в мир, что вскоре ее послали трудиться на один из миссионерских постов в Африке. Живость ума, находчивость, отличавшие Топси с детства, нашли себе более правильное, более надежное применение в миссионерской школе, где она учит детей своей страны. Постскриптум. Быть может, некоторым из наших читателей будет приятно узнать, что розыски сына Касси, предпринятые мадам де Ту, увенчались успехом. Этот смелый и предприимчивый юноша бежал на север несколькими годами раньше, чем его мать, и с помощью тех, кто всегда готов поддержать угнетенных, получил там образование. Пройдет еще немного времени, и он тоже уедет в Африку, где его ждут близкие.